Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 15 марта. Стрельба в Крайстчерче – самый масштабный теракт в истории Новой Зеландии. Виртуальное осквернение могил. Главу волгоградского штаба Навального оштрафовали за картинку с монументом «Родина-мать», покрашенную в фотошопе в зеленый цвет. Сначала бессмертный полк, теперь монстрация. Как власти присвоили еще одну гражданскую инициативу? А также чешский след в деле об отмывании денег с помощью компании «Тройка Диалог» и нападение на правозащитника, рассказывавшего о пытках в колониях. Эти и другие темы в нашей программе в ближайшие 55 минут. У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте! Полиция предъявила обвинение одному из подозреваемых в нападении на две мечети в городе Крайстчерч на юге Новой Зеландии, сообщил глава полиции Новой Зеландии Майк Буш. Нападение произошло днем 15 марта после дневной молитвы. Погибли более 40 человек, десятки пострадавших остаются в больнице. Днем вооруженный мужчина открыл стрельбу по прихожанам одной из мечетей в Крайстчерче. После этого он скрылся с места преступления и напал на вторую мечеть. На улицах Крайстчерча обнаружено несколько самодельных взрывных устройств, которые были установлены на припаркованных автомобилях. Полиция их обезвредила. Также сообщалось, что саперы провели контролируемый взрыв на самом большом вокзале Окленда, расположенном в 1000 километров от Крайстчерча. Связан ли этот инцидент с нападениями, неизвестно. Власти страны считают нападение терактом. Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала нападение беспрецедентным актом насилия. «Это один из самых черных дней в истории страны», — заявила она. Об атмосфере в Крайстчерче после этого теракта и о том, насколько велик в Новой Зеландии уровень ксенофобии и нетерпимости к мигрантам, в интервью «Радио Свобода» рассказывает житель города, иммигрант из России Андрей Фролов. Какими словами можно описать происходящее в Крайстчерче, ну и во всей Новой Зеландии, наверное, после этой трагедии?
Ну, это самая страшная трагедия в Новой Зеландии за всю ее историю. Единственный, в общем, крупный теракт, который был когда-либо, и тем более он был совершенно неожиданный для Крайстчерча, потому что это такой город на краю света, который, казалось бы, совершенно не может вызывать никакого интереса у террористов или... Да, и поэтому это, конечно, совершенно неожиданно. То есть мы думали, что это совершенно безопасный город, и я еще со своей женой спорил, все время говорил, здесь ничего не может произойти, никаких террористических атак, потому что мы абсолютно никому не интересны, никто не будет вкладывать в террористический акт какие-то усилия и прочее, прочее. Но она считала, что может, и оказалось, к сожалению, я оказался неправ, к сожалению.
Что известно о стрелявших, о людях, которых подозревают в этих убийствах, в закладке взрывных устройств? Все ли они задержаны?
Да, ну, говорят, что все задержаны, но, видимо, 4 человека пока вот то, что мы здесь видим. И, возможно, кто-то еще им помогал, но сейчас ищут. Но 4 основных виновников арестовали и возглавлял их, как передают, австралийский гражданин. Еще известно, что один был местный житель из Данидина, еще более южного города. Но фамилию только одного назвали — австралийца.
Известно ли, чем руководствовались эти люди? Являлся ли вот этот человек, фамилия которого названа, членом какой-либо организации? Что-то о них известно?
Известно пока только, что он принадлежал какой-то нацистской организации, в общем, российской, в Австралии. У него лозунги чисто такие были российские, российские, нацистские, в общем, исламофобские и прочее, прочее. То есть, что он белый, что он блондин. В общем, то есть, это, скорее всего, разъяснения будут позже. Завтра они будут в суде, разъяснения будут позже. Но, скорее всего, это все-таки такая крайне ультраправая организация.
Вы говорите, его лозунги. Имеется в виду лозунги, которые были найдены на его страничках в социальных сетях? Или он оставил какие-то послания во время атаки? Что-то говорил, это попало на видео. Вот говорят, что он все снимал и транслировал в интернет. Что он говорил во время того, как осуществлял эту атаку?
Да, но этого здесь не показывают. Я видел как раз видео только на российских новостях, в российских новостях. Нашли странички в социальных сетях, он перед совершением преступления, как они говорят, публиковал какой-то манифест, там чуть ли не на 37 страниц, с лозунгами против мусульман, мигрантов, ну что-то такое, в общем. Но пока вот это пока все, что известно.
Как отреагировали на случившееся местные власти в Крайстчерче и местные жители?
Ну, местные власти отреагировали, здесь как и положено достаточно сильно, то есть перекрыли абсолютно все пути, город перекрыли полностью, и премьер-министра уже выступила и обратилась, что это одно из самых страшных преступлений в истории страны, чтобы люди выражали свою любовь и сострадание пострадавшим. Достаточно все едино выступает против различного насилия на национальной и религиозной почве, и, в общем, сейчас, видимо, возьмутся, потому что, как я считаю, они очень успешно ввели как раз борьбу до этого с исламским экстремизмом, поэтому, в общем-то, в Новой Зеландии не было никаких случаев. Наверняка была очень неплохая контрразведка в этом плане, и агентура наверняка, поэтому ничего не было. Но никто не ожидал атаки с другой стороны. Я так думаю, что гораздо меньше было внимания, потому что это было очень неожиданно.
Представители этих ультраправых новозеландских движений, они как-то отреагировали на произошедшее?
Нет, пока. То есть ничего не слышно, никто нигде не передает, никто ничего не говорит. Они были, вообще-то, не в Крайстчерче незаметно. Я 8 лет работал ночным таксистом, никогда не замечал. Но это приехал как раз парень из 28-летний из Австралии, и как они сказали, что он здесь нашел и собрал такую группу. И никто из них не был на учете в полиции, никто не был подозрителен, на учете в полиции не состояли. Вот им все-таки, то есть это большой провал спецслужб, потому что им удалось составить такой заговор сильный и осуществить одновременное нападение на две мечети.
То есть вот человек, имя которого названо, стрелявший, он был выходцем из Австралии, он приехал в Новую Зеландию из Австралии?
Да. Пока везде в новостях идет, что он гражданин Австралии, да, и приехал в Новую Зеландию, как раз осел какое-то время в Крайстчерче, что его идея была провести именно в Новой Зеландии теракт, потому что все думают, что мусульмане и другие, что Новая Зеландия – это очень безопасная страна, и Крайстчерч особенно, и что доказать, что тем, кого они не любят, везде опасно.
Насколько вообще, по вашим ощущениям, велика и мусульманская община в Новой Зеландии, и насколько сильны антиисламские и антимигрантские настроения? Случались ли подобные нападения, не такие, конечно, масштабные, на почве религиозной ненависти ранее?
Да, ну, община в Новой Зеландии небольшая мусульманская, насколько я представляю, она где-то не превышает 0.5%, ну, относительно других стран, она небольшая. Они очень активные, ну, антимигрантские настроения, они были достаточно сильны, но потом они спадали, и люди сильны они были потому, что, допустим, у нас на Южном острове люди были непривычны к иммигрантам, шарахались немножко от акцента и прочее, но потом очень быстро все стало улучшаться. Ну, конечно, они вспыхнули, антимигрантские настроения, после 11 сентября, теракта в Америке. Здесь это было очень, как бы, ну, явно. И определенный расизм он всегда был. То есть Южный остров, он такой достаточно белый. Но это на глазах как-то смягчалось. То есть больше иммигрантов было и различных. Поэтому достаточно неожиданно это произошло, потому что не было особенно таких случаев. После 11 сентября были там, допустим, ну, стекла в мечети побили. Традиционно были там случаи, там, еврейское кладбище в Веллингтоне, там, ну, осквернили. Ну, это один раз, допустим, или два раза. Но над этим всегда работали. Это всегда все не скрывалось. Это писали и, в общем, ловили, наказывали. Такие случаи были. Но отдельные российские, конечно, российские выходки были и против китайцев, и против африканцев. Определенная, конечно, напряженность всегда есть такая между расами. Но со временем как-то это все улучшалось. Поэтому это тем более так очень неожиданный.
Житель новозеландского Крайстчерча Андрей Фролов рассказывал об обстановке в этом городе после расстрела мусульман в двух городских мечетях, совершенного жителем Австралии и ставшего самым масштабным терактом в истории Новой Зеландии. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 15 марта. Координатора Волгоградского штаба Алексея Навального, Алексея Волкова, приговорили к 200 тысячам рублей штрафа за осквернение воинского захоронения. Причиной всему фотография монумента «Родина-мать» в Волгограде, который с помощью графического редактора был частично покрашен в зеленый цвет. Во время расследования этого преступления следователи даже приезжали на Мамаев курган, чтобы посмотреть, не покрашен ли памятник на самом деле. Об одном из самых кавкианских уголовных дел в истории современного российского правосудия «Радио Свобода» рассказал сам Алексей Волков.
20 марта 2017 года, почти два года назад, мы в нашей группе ВКонтакте разместили сообщение о том, что в ближайшее время состоится открытие штаба. Разместили ее вечером 20 числа в нашем паблике. Утром я обнаружил, что к нему прикрепилась еще картинка известного содержания, который, естественно, я удалил. Вот. Ну, там, не то, что обнаружил, мне написали волонтеры там в чатах, что вот там что-то, новость, картинку прикрепили для привлечения внимания. То есть кто-то из редакторов волонтеров, которые за пабликом следили, добавили эту картинку. Кто, нам неизвестно, потому что круг был достаточно широкий. Картинку удалили, ну, собственно, перед всеми несколько раз извинились, там подскандалили никеровцы немножко, а штаб открыли и все об этом забыли. Но через там, буквально месяц мы узнали, что, оказывается, не забыли, а появилось уголовное дело. Появился какой-то оскорбленный ветеран, который пожаловался Бастрыкину. Бастрыкин лично дал поручение провести проверку. Ну, на основании проверки уже возбудили уголовное дело.
Какие обвинения вам были предъявлены изначально и как они трансформировались по ходу рассмотрения этого дела?
Изначально было предъявлено обвинение по 364 статье Примазина на реабилитацию нацизма, увеличенное оскорбление символов воинской славы. Потом в суде, когда мы первый раз вышли в суд, это был октябрь 2017 года, судья усмотрел состав преступления более тяжкой статьи, после того, как один из свидетелей принес документ о том, что под памятником Родина-Мать находится захоронение массовое. Судья усмотрел состав преступления 244 статьи, части 3, осквернение могил, и вернул дело на доследствие. Пытались потом следственные органы в этом направлении поработать, но благодаря прокуратуре это решение о возврате дела на доследствие было отменено Верховным судом и отправлено на рассмотрение заново в суд по все той же 354 статье, Примазин, часть 3. Собственно, по этой статье сегодня был вынесен приговор.
Как вообще в понимании следователей смешались статьи, в которых речь идет об осквернении конкретных физических могил или памятников с картинкой, нарисованной в фотошопе? Что они говорили на судах? Что они отвечали на вопросы ваших защитников?
Ничего не отвечали, они смотрели просто, как говорится, как-то принято выражаться, да, мордой в стол. Вот они просто смотрели в стол и все, ничего не отвечали. Они все прекрасно понимали, и следователь, изначально первый Игнатов, который вел дело, он все изначально понимал, но ничего не мог сделать, потому что это был приказ сверху. Он был совершенно не самостоятельной единицей и делал абсолютно только то, что ему приказывало начальство. Никаких внятных объяснений нам о том, что как это вообще связано с материальным правом, как это вообще, как эта картинка в интернете может быть поводом для какого-то уголовного преследования, нам никто внятных ответов не давал на протяжении всех этих 2 лет.
Ну, казалось бы, было просто обвинить вас за какой-нибудь экстремизм. Собственно, картинки в интернете часто становятся поводом для уголовного преследования, но не часто они становятся поводом для преследования по статье о реабилитации нацизма и осквернении могил особенно.
Понимаете, просто дело в том, что картинка в интернете, да, есть уголовные статьи, которые прямо запрещают размещать и распространять какую-либо информацию. То есть, когда на картинке действительно содержится какое-то изображение либо текст, содержащий экстремистский характер, да, и признанный там экспертами экстремистским материалом, ну, тут еще хотя бы действительно просто следователь может ответить, что вот изображение признано экстремистским, вы распространяли экстремистские материалы. В данной ситуации просто покрашенная картинка в интернете памятника не является запрещенной, не является экстремистской. Есть нелепая экспертиза, которая подтверждает факт того, что размещение и распространение данной картинки, причем не ее создание, а именно размещение и распространение, является фактом публичного осквернения символа воинской славы.
Правда ли, что следователь в рамках расследования этого уголовного дела даже выезжал к родине матери, чтобы проверить, не покрасили ли ее на самом деле?
Да, есть протокол в материалах уголовного дела осмотра памятника Родины-Матери на предмет визуальных изменений.
Лицо и рука Родины-Матери находятся довольно высоко. Наверное, они смотрели в бинокль.
Они смотрели издалека, хотели даже подняться, но по погодным условиям сотрудники музея комплекса Царьградской битвы не рекомендовали этого делать, они наверх не поднимались.
Уголовное дело было возбуждено именно против вас, как распространителя этой картинки, а не против ее неизвестного создателя, потому что вы являетесь администратором этого паблика и координатором штаба Навального в Волгограде. Правильно я понимаю?
Ну, изначально оно было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, но впоследствии путем нехитрых манипуляций и подлогом доказательств и изменением искажения действительности, да, в июне 2017 года меня сделали главным подозреваемым, собственно, потом мне предъявили обвинение.
В решении суда объясняется как-то, каким образом реабилитируется нацизм покраской Родины-Матери в зеленый цвет в фотошопе?
Я на этот вопрос сейчас не смогу ответить, потому что я
понял, что когда приговор там это все очень звучало быстро и неразборчиво, а текст, видимо, приговор увидим только в понедельник, поэтому в понедельник смогу ответить на этот вопрос, ну, либо в день опубликую текст приговора, можно будет прочитать.
Будете ли вы платить штраф в случае, если решение суда не удастся оспорить?
Если оно останется в силе и вступит в законные силы, естественно, буду. Я законопослушный гражданин. Если закон скажет, что я что-то должен сделать, естественно, буду делать, и потом, естественно, также я буду это оспаривать в Европейском суде.
Вообще, после всего этого фантасмагорического процесса, какие выводы вы для себя сделали из этой истории?
Никаких, то есть ничего нового абсолютно. То есть не произошло чего-то экстраординарного, чтобы изменило мои взгляды, изменило мои какие-то там восприятия справедливости судебной системы и так далее. То есть это уголовное дело, оно не какое-то особенное и из ряда вон выходящее, оно встает в ряд абсолютно всех тех абсурдных дел, которые возбуждаются против политических активистов в нашей стране каждый день.
Говорил координатор Волгоградского штаба Алексея Навального Алексей Волков, приговоренный судом к 200 тысячам рублей штрафа за картинку с покрашенным в зеленый цвет монументом «Родина-мать». В эфире «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 15 марта. В студии Марк Крутов. Новосибирский художник Артем Лоскутов обвинил молодежное прокремлевское движение «Молодая гвардия» в попытке присвоить себе идею акции «Монстрация». «Монстрация» — весеннее шествие с шуточными и порой абсурдными лозунгами — было придумано Лоскутовым в 2004 году. Первая украденная монстрация уже состоялась в нескольких российских городах 8 марта. По словам Лоскутова, шествие под таким же названием российские власти собираются провести в ближайшее время в Горно-Алтайске и в Крыму, где оно будет посвящено пятилетию присоединения полуострова к России. Ранее похожая судьба постигла еще одну акцию, родившуюся без какой-либо инициативы властей и ставшую крайне популярной – «Бессмертный полк». С Артемом Лоскутовым об этой истории поговорил корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
То, что было 8 марта, чем это отличается от оригинальной монстрации?
Всем это отличается от оригинальной монстрации, потому что монстрация сама появилась как поиск возможности высказаться. То есть возможность что-то такое на плакате написать, что как-то связано с человеком, который этот плакат держит. Потому что, приходя на обычную демонстрацию, там ты видишь, что кто-то отпечатал тираж плакатов, да, там их раздают, и ты просто там работаешь как мебель. Как человек, на которого надели фартук с логотипом партии, да, или дали в руку флаг с логотипом партии, или дали в руку лозунг, который по списку был одобрен. Вот 8 марта «Молодая гвардия Единой России» делала вот именно то самое. То есть они практически никого никуда не звали, то есть туда невозможно было присоединиться, о том, что акция будет, например, в Москве, вообще никаких анонсов не было. То есть туда не могут попасть случайные люди, и как бы там одинаковый список лозунгов. То есть их прошло в городах, ну, я 10 насчитал, по пресс-релизам пишут, да, что 12 по всей России. А во многих городах передний транспарант просто идентичный. Там написано «Дорогая, ты права». Окей. Да, в московской монстрации написано «С 8 марта». И логотипом ГЕР. Я понимаю, почему они берут это название, почему они везде его упоминают, почему выходят пресс-релизы, что раньше монстрацию делали в Сибири, а теперь ее делает «Молодая гвардия Единой России». Как бы посыл такой, да, то есть немножко, ну, как бы заполнить пространство собой имитацией, фейком. Ну, то есть есть что-то живое, есть, ну, например, паблик-арт. Искусство, работающее вот в каких-то публичных пространствах. «Молодой гвардии» тоже хочется, чтобы у них что-то там работало, как бы, да, у них есть бюджет, там, чтобы что-то делать. Но, как бы, исторически мы видим, что, ну, ничего хорошего нет. Там какие-то имитации, не помню, что там были. Имитация тушения пожаров при помощи фотошопа в лесных пожарах, что-то такое. Там рисовали, как молодые гвардейцы тушат пожары в шлепанцах каких-то совершенно неподходящих, даже неподходящей одежды. Или, ну вот, не знаю, поздравить женщин с 8 марта с плакатами «Сегодня я вынес мусор». Ну, то есть это, во-первых, очень тупо. Во-первых, это выглядит со стороны попыткой что-то сделать с феминистской повесткой, с тем, что тут кругом женщины, что-то там, да, надо что-то, давайте мы мусор вынесем и скажем, что мы мусор вынесли. То есть это то, за что, как бы, тебя критикуют, то, за что критикуют консервативный вот этот шовинистический праздник, в который превратили 8 марта, да, девушки говорят там, давайте про равноправие говорить, про ущемление там, про все остальное, а на те цветы я вынес мусор, спасибо за 3 выходных. Вот то, что пытается выдать «Молодая гвардия». Там заранее, да, оглашен список плакатов. Сейчас в анонсах на следующую такую подобную вакханалию даже очень подробно прописано, что нужно принести паспорт, заранее зарегистрироваться, заранее согласовать свой плакат. Я открывал форму согласования, там еще нужно пояснить, что ты, какой ты смысл вкладываешь в этот плакат, какой у тебя будет костюм, указать свой телефон, фамилию, имя, отчество. Без отчества у меня не прошла заявка. Ну, что-то вот в таком духе. То есть мне пока не ответили. Я предложил плакат «Крымская весна, как у макаки десна». Написал, что я вкладываю смысл, что весна красна, как крымская весна красна, все отлично. Вот, жду ответа. Но это, то есть, это попытка сделать цензурную, как бы, демонстрацию. То есть то, что сейчас, если в привычных терминах, как бы, да, попытаться подвести цензурную демонстрацию, на которой, как бы, все участники заранее известны, кто это какие-то студенты в шарфиках «Молодой гвардии» и в жилеточках. И у них заранее известный список плакатов, и если их плакаты не совпадают со списком, мы их сдаем ментам. Вот то, что делает государство со всем остальным, да, с телевидением, там, с журналистикой, как бы, да, и, ну, вот теперь с пабликартом, который, наверное, настолько неудобен, что приходится мобилизовать похороненные уже молодежные движения, выкапывать их из могил, выдавать им новые шарфики и заставлять имитировать молодежные акции. Я не удивлен. То есть в Новосибирске в 2016 году там власть уже пыталась проводить поддельную демонстрацию. Они придумали другое слово. Они назвали это «всешествие». Не прижилось. Один раз они пытались его сделать. Тоже согнать сотрудников муниципальных каких-то молодежных организаций. Выдать им под подпись плакаты, заранее заготовленные на одном рулоне обоев. Горожане это почувствовали. И мы ж вроде бы как бы вместе шли, потому что у них была легальная бумажка. То есть у мэрии было перекрытая дорога. Монстрация присоединилась к этой штуке через промежуток какого-то времени, да, то есть мы немножко отстали, произошел какой-то конфликт, стало понятно, где настоящая монстрация, где фейковая, чем они отличаются, где плохо, где хорошо, где внимание всех, а где никому не интересно. Были какие-то даже административные дела за то, что мы слишком отделились. И после этого в Новосибирске перестали делать подделки. То есть мэрия как-то более-менее смирилась, мы нашли какие-то более-менее устраивающие временно всех компромиссы, и вот эта борьба с фейками в Новосибирске, она кончилась, но теперь она перенеслась как бы на остальные города, потому что есть филиалы монстраций, есть похожие акции, они, конечно, меньше по масштабу, но они проходят в городах там, в 15, в 10, в 20 каждый год. И за них сейчас происходит борьба. То есть именно их сейчас имитирует «Молодая гвардия».
Говорил автор идеи монстраций Артем Лоскутов. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. Мы продолжим программу «Время свободы» через несколько минут. А пока коротко еще о нескольких важных событиях сегодняшнего дня. Лидеры многих стран мира выражают соболезнования и возмущение в связи с терактом в Новой Зеландии, где в городе Крайстчёрч более 40 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования, назвав произошедшее «ужасной бойней». Он добавил, что США поддержат Новую Зеландию всем, что могут сделать. Белый дом назвал теракт «злобным актом ненависти». В Киеве официально открыли сквер имени российского политика Бориса Немцова. Церемонию посетили мэр города Виталий Кличко, депутаты Верховной Рады, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Карамурза-младший и дочь политика Жанна Немцова. Решение присвоить имя Немцова скверу у посольства принял в ноябре прошлого года городской совет украинской столицы. Израильская армия сообщила об атаке около 100 целей в секторе Газа в ответ на ракетный удар по Тель-Авиву, произошедший в четверг вечером. Среди атакованных целей – штаб-квартира движения «Хамас» в Газе, подземный ракетный завод и несколько военных постов, сообщает газета «Гаарец». Атака израильских военных стала ответом на ракетный удар по Тель-Авиву вечером в четверг. Две ракеты были запущены по городу из сектора Газа. В городе были открыты бомбоубежища, пострадавших и разрушений нет. Это была первая ракетная атака на Тель-Авив с лета 2014 года. По предварительным данным израильской армии, ракеты по Тель-Авиву могли быть запущены по ошибке во время технических работ. Депутат партии «Справедливая Россия», совладелец производителя макаронных изделий «Макфа» и бывший единорос Вадим Белоусов задержан по делу о коррупции. В пятницу Ленинский суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство о его аресте по обвинению в получении взятки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. По версии следствия, в период с 2010 по 2014 годы Белоусов, тогда еще входивший в «Единую Россию», совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем получили от холдинга взятку на сумму более 3 миллиардов рублей за покровительство. Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжаем выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. 4113 финансовых транзакций на общую сумму более 230 миллионов евро. Таков, по данным чешского центра журналистов-расследователей, объем средств, осевших в Чехии в рамках так называемой «прачечной тройка». Это масштабная операция по выводу капиталов из России, о которой недавно рассказал в своем расследовании проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Чехии касается лишь небольшая часть схемы, в которой были задействованы фирмы и финансовые институты десятков стран. Однако на чешском примере видно, как работают механизмы вывода и отмывания российских капиталов в Европе, а также каковы привычки и психология тех, кто эти капиталы выводит. Вот некоторые детали. По утверждению расследователей, только за изделия из хрусталя фирмы и частные лица, подозреваемые в причастности к деятельности прачечной, заплатили более 60 миллионов чешских крон, примерно 3 миллиона долларов по нынешнему курсу. Среди других способов потратить вывезенные с родины средства – пребывание на лучших чешских курортах, покупка автомобилей, дорогой одежды и, конечно, недвижимости. Было зафиксировано и приобретение небольшого личного самолета. Если судить по данным расследования чешских журналистов, привычки нынешних российских богачей за границей изменились не так уж сильно по сравнению с нравами новых русских 90-х годов. Разве что на азартные игры и алкоголь стали тратить немного меньше. Результаты расследования, касающегося отмывания российских капиталов в Чехии, для «Радио Свобода» комментирует директор чешского центра журналистов-расследователей Павла Голцева. С ней побеседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Это не первое масштабное расследование, связанное с отмыванием российских денег в Европе. Вы участвовали и в некоторых предыдущих подобных расследованиях. По вашему опыту, где находится Чехия в рейтинге европейских стран как мест вложения капиталов, выведенных из России?
На довольно видном месте, как можно было убедиться после азербайджанского ландромата и других подобных историй. Причем это место заметное в двух отношениях. И как перевалочного пункта для грязных денег, так называемых, в том случае, если отсюда они переводятся куда-то дальше, и как конечного объекта инвестиций. Скажем, в сравнении с соседней Словакией, эти вложения больше в 10 раз.
Но, к примеру, с Кипром, который давно приобрел славу главной стиральной машины для русских денег, Чехию сравнивать нельзя?
С Кипром нельзя. Но вообще в первую десятку по объему таких инвестиций мы точно попадаем.
Чем обусловлена эта популярность Чехии? Дыры в законах, снисходительные чиновники или что-то еще?
Финансово-аналитическое управление Чешской Республики, данные которого мы использовали, называет в качестве одной из причин наличие здесь довольно многочисленной русской общины. Хотя причин наверняка больше, но я бы не хотела пускаться в спекуляции.
В связи с прачечной тройкой вы изучали финансовые транзакции за длительный период?
Более 10 лет. Самые старые денежные операции, которыми мы занимались, относились к 2007 году.
Есть что-то характерное, что отличало бы финансовое поведение таких российских инвесторов?
Да, если посмотреть на характер этих транзакций, на что были потрачены деньги, то мы увидим соответствие определенным стереотипам россиян, касающимся Чехии. Например, покупка чешского хрусталя от ваз до огромных люстр, оружие, машины, большое количество пива.
То есть предметы потребления, о каких-то серьезных инвестициях речь не шла?
Они были, прежде всего, инвестиции в покупку недвижимости. Это тоже типично для всех прачечных. В последнем случае таких покупок было несколько меньше, чем раньше. Тем не менее, конечно, это приобретение на миллионы. Причем даже если считать не в чешских кронах, а в евро или долларах.
В связи с русскими деньгами в Чехии чаще всего упоминают Прагу и Карловы Вары. География вложений не изменилась?
Да, преобладают Прага и Карловы Вары, но все более популярным городом для инвесторов такого рода становятся Марианские Лазни, уже не только как курорт, но и как место вложений в недвижимость.
Чешская пресса в последнее время пишет, что российские инвесторы, не только теневые, понемногу уходят из страны, распродают имущество. Вы эту тенденцию заметили в ходе расследования?
Да, это так. По Ландромату у нас не было данных за прошлый год, но в целом такая тенденция есть. Касается в первую очередь Карловых Вар. На рынке появились сотни объектов недвижимости из этого региона, имеющие российских владельцев, которые хотят их продать. Соответственно, и цены там пошли вниз.
Как бы вы описали механизм работы прачечной в Чехии? Типичную схему.
Схема такая. Есть некий источник средств в России, скажем, в случае с механизмом кражи отмывания денег, который помог раскрыть Сергей Магнитский. Это были деньги бюджетные. Они переводятся в офшорные фирмы. Эти фирмы перебрасывают деньги друг другу, чтобы продолжить цепочку и сделать происхождение средств менее очевидным. Потом деньги переводятся в какой-то дружественный банк, чаще всего в Латвии, Литве, на Кипре или Мальте. В нашу финансовую систему эти деньги поступают на основе выставленных фиктивных счетов, но иногда и за реальные торговые операции, поставку каких-то товаров или оказание услуг, после чего такие деньги становятся отмытыми, легализованными. Дальше ими можно пользоваться по своему усмотрению.
Те, кто занимается расследованиями, связанными с прачечными, должны распутать подобные цепочки до их начала в России. Вам удалось найти там, у источников отмываемых денег, каких-то известных людей из российских деловых или политических кругов?
Да, но работа еще продолжается, поэтому имена я бы сейчас называть не хотела.
В вашем расследовании указывается на активное использование в схемах, связанных с отмыванием российских денег, так называемых серых экспедиторских и консалтинговых фирм. Как работает эта схема?
Поставки товаров в Россию из стран ЕС сопровождаются оформлением большого количества сложных документов. Там много бюрократии. На этом зарабатывают люди, связанные с таможенной службой. Они открывают посреднические или консалтинговые фирмы, которые берут высокие комиссионные за свои услуги. Это отражается на итоговой цене поставляемой продукции, которая таким образом искусственно завышается. Это тоже один из способов легализации капиталов.
Чешские государственные органы, функции которых входит борьба с отмыванием денег, по вашим наблюдениям, хорошо справляются с этой задачей?
Я бы не хотела раздавать оценки, но мне кажется, что сил и энергии в это дело вкладывается много. Иной вопрос, что уровень сотрудничества с соответствующими российскими органами часто оставляет желать лучшего.
Можете сделать прогноз в отношении притока грязных денег из России в вашу страну? Их будет больше или, наоборот, их количество будет снижаться?
Можно предположить, что если нынешняя государственно-политическая система в России останется неизменной, различных прачечных будет больше, и объем капиталов, убегающих из России за рубеж, тоже возрастет. Хорошо заметно, насколько богатые россияне не доверяют экономике своей страны и собственному государству как гаранту инвестиций капитала.
Ярослав Шимов беседовал с директором Чешского центра журналистов-расследователей Павлой Голцевой. Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». 13 марта во Владимире произошло покушение на правозащитника, члена проекта «ГУЛАГу нет» Бориса Ушакова. Неизвестный поджидал его на улице и дважды выстрелил из пистолета, но промахнулся. Правозащитник успел скрыться и вызвать полицию. Борис Ушаков защищает права заключенных, которые подверглись пыткам, а также помогает родственникам людей, которые погибли в колониях, добиваться справедливости. О том, что произошло в тот день и кого подозревают в этом нападении правозащитники, Радио Свобода рассказал основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. С ним беседовала Алина Пинчук.
Когда Борис Ушаков возвращался вечером после магазина домой, его во дворе поджидал какой-то человек в темной одежде с закрытым лицом, вел себя очень подозрительно, собственно говоря, почему и привлек внимание Бориса. И Борис очень осторожно мимо него проходил и оглянулся, и вот это его спасло. Он оглянулся и увидел, что этот человек, ну, фактически киллер, да, он расстегивал куртку и полез за пистолетом, начал доставать пистолет. В это время Борис понял, что сейчас этот человек попытается в него выстрелить, и поэтому он быстро-быстро побежал. Сзади он услышал два хлопка, два выстрела. И, соответственно, как он рассказывает, он увидел вспышку, всполох вот от этих выстрелов, потому что это уже было ночное темное время. Но ему повезло, киллер промахнулся, Борис бежал, там петлял, забежал за дом, забежал в один из подъездов, спрятался и начал сразу звонить в правоохранительные органы, стучать в разные двери, привлекая внимание. Видимо, это спугнуло киллера, поэтому убийца за ним не пошел, ну, фактически несостоявшийся убийца. Но вот здесь начинается самое интересное. И начинается такой детектив. потому что сразу никакой следственно-оперативной группы не приехало на место. Приехал сотрудник полиции, который, выслушав Бориса, внимательно осмотрев место, сообщил ему, что да-да, сейчас приедет следственно-оперативная группа. Но на самом деле через 15 или 20 минут приехала карета скорой помощи, значит, которая приезжает к душевнобольным. И этот сотрудник вместе с вот этими людьми из кареты скорой помощи, они попытались принудительно увезти Бориса якобы для проведения медицинского освидетельствования на предмет наркотического или алкогольного опьянения, либо какого-то там помутнения рассудка. Конечно, Борис отказался, он тут же позвонил Светлане Мальцевой по громкой связи, начал рассказывать, что вот сейчас происходит абсолютный произвол, что вместо какой-то серьезной тщательной проверки и начала расследования уголовного деяния его просто пытаются с места происшествия увезти сотрудники правоохранительных органов. Он, соответственно, начал называть номера, госномера машин, все описывать, кого он видит. И эти люди, видимо, они испугались последующих проверок, и они не стали, они его отпустили, освободили. Ни место, где находился во время выстрелов Ушаков, ни тем более место, где стоял киллер, который вел прицельный огонь по Борису, ни это место не отцеплялось. По этому месту проходили прохожие, по этому месту прошло больше там 6 или 7 сотрудников полиции в разной обуви, и, соответственно, проходили сотрудники Следственного комитета. Фактически они затоптали следы гипотетические улики, территорию они не огораживали, никакого металлоискателя для поиска в темноте, в снегу, на тротуарах, на газонах отстрелянных гильз от пистолета они тоже не искали. Никакого металлоискателя не было. А потом около 2:30-3 часов ночи они просто его взяли принудительно и все-таки повезли на медицинское освидетельствование, оставив полностью место происшествия. К счастью, медики, которым привезли Ушакова, они отказались его освидетельствовать. Они сказали, что никаких оснований, никаких признаков алкогольного, наркотического опьянения или психиатрического заболевания у него нет. Что человека абсолютно связанная речь, ясное сознание, и понятно, что он рассказывает о каких-то событиях, которые имели место. Он подозревает, что к этому могут быть причастны сотрудники регионального УФСБ и сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области. Почему? Потому что буквально 2 месяца назад Борис Ушаков, как координатор ГУЛАГу нет, представил очень серьезный доклад на пресс-конференции, где озвучил целый ряд фактов пыток и убийств заключенных в Владимирском централе и в колониях Владимирской области. И рассказал не только о преступлениях сотрудников УФСИН, но и о волоките, халатности и фактически крышевании со стороны следователей Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области данных фактов. И он это рассказал на пресс-конференции. И более того, 5 февраля 2019 года, то есть фактически месяц назад, Борис записался и был на личном приеме заместителя начальника 15-го управления Генеральной прокуратуры Семакина, кто конкретно надзирает за расследованием уголовных дел следователями Следственного комитета. То есть фактически Борис не просто это сказал, озвучил в интернете, написал в блоге и заявил об этом на пресс-конференции, но он последователен был, и он добивался вот личного приема и добился его, пошел в Генеральную прокуратуру, и Семакин его очень внимательно выслушал, взял все материалы, и как раз по линии Генпрокуратуры были инициированы целый ряд проверок в отношении вот недобросовестных следователей Следственного комитета. И 4 марта, буквально вот сколько, 9 дней назад, до покушения на Бориса, он в своем блоге опубликовал информацию о причастности сотрудников регионального УФСБ к пыткам, которые происходят в учреждениях УФСИН по Владимирской области, и к давлению на заявителей о пытках, на свидетелей, на потерпевших. И мы подозреваем, что фактически вот к покушению на Бориса действительно причастны сотрудники спецслужб вот этого региона. И, видимо, те люди, которые приехали на место происшествия по звонку и в чьи обязанности входила тщательная проверка и расследование вот этого чрезвычайного происшествия, этого преступления, они отнеслись к этому максимально халатно и фактически скрыли улики и не расследовали все тщательно, не проверяли. Как раз, видимо, и опасаясь, что действительно сотрудники УФСБ могут быть к этому причастные, они, конечно, но сегодня мы прекрасно с вами понимаем, что и сотрудники Следственного комитета, и прокуроры, и полиция, они все находятся под контролем, под надзором ФСБ. ФСБ для них руководящий орган, и, конечно, они против ФСБшников не могут никакие проверки проводить, расследования. И, видимо, вот этот страх, как бы они его не показывали, просто они издевались фактически, пытаясь вот принизить, унизить Бориса Ушакова. Это, конечно, возмутительно. Ну, что можно ожидать, собственно говоря, в стране с признаками, возможно, с авторитарным режимом? Поэтому тут остается только вот переживать за Бориса. Но вот я ему несколько раз предлагал уехать из России, но, к сожалению, вот он пока хочет там бороться и жить, и это очень опасно.
Борису Ушакову не раз поступали угрозы и требования прекратить его деятельность. Например, накануне пресс-конференции о пытках в владимирских колониях ему позвонил неизвестный человек и потребовал не выступать перед журналистами. В подтверждение того, что в этом деле замешаны члены криминального мира, Владимир Осечкин опубликовал запись беседы с правозащитником Святославом Хроменковым. Накануне пресс-конференции Хроменков сделал в Фейсбуке пост с угрозами в адрес Ушакова. На этой записи Хроменков сказал, что на него давили так называемые блатные.
Какие-то криминальные авторитеты на него выходили и фактически оказывали давление, чтобы он писал какие-то гадости про Бориса, дискредитировал его и так далее. И потом этот человек, который, казалось бы, он правозащитник и вообще должен быть далек от этого преступного мира. Потом он сам начал уже употреблять какие-то жаргоны и говорить, что вот там он голову ему отобьет и так далее. Хотя вот, ну, отбить голову, как бы, на криминальном жаргоне, это означает просто убить человека, как бы, но мы такие расследовали факты, когда вот, ну, как бы, это в криминальном мире отбить голову — это такой внесудебный приговор воров в законе в отношении конкретного человека, когда это значит, что он приговаривает этого человека к расправе и поручает вот своим подопечным из криминального мира с человеком расправиться. И когда, конечно, этот Святослав Хроменков вот это все мне озвучил по телефону, я просто был в шоке. Важно не суть, не лично он, а факт подтверждения того, что в криминальном мире, вот как раз перед пресс-конференцией в криминальном мире были попытки, по моей информации, сотрудники, высокопоставленные оперативного управления ФСИН, через своих негласных агентов, вот завербованных этих воров в законе, смотрящих, они пытались оказать на Бориса давление. Мое мнение такое, что здесь просто вот силовики привлекают криминалитет вот для запугивания, для расправ над правозащитниками. То есть они это их руками делают, организуют это давление, угрозы все эти, ну и вот фактически уже просто перешли уже реально к физическому устранению.
С основателем проекта «ГУЛАГу нет» Владимиром Осечкиным о покушении на правозащитника Бориса Ушакова беседовала корреспондент радио «Свобода» Алина Пинчук. А в завершение программы «Время свободы» наша традиционная архивная рубрика «Радио «Свобода» 20 лет спустя». «Поверх барьеров. Может быть, я вселенная? Мышка, забравшаяся внутрь куклы и напугавшая девочку». Рулон обоев, на котором уместилась вся рукопись трех толстяков. Нелюбовь к государству и любовь к природе. Остроты, экспромты, осторожность и благородство. В передаче, посвященной юбилею писателя Юрия Олеши и названной «Может быть, я вселенная?» Ведущие Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 30 марта 1999 года.
Меньше всего Юрий Олеша похож на свои фотографии. Точнее, меньше всего фотографии Олеши похожи одна на другую. Вот он в молодости. Лицо широкое, простонародное. Лицо советского киногероя из фильмов Пырьева или Александрова. Вот он в срединную пору жизни. Усталое лицо советского интеллигента конца 40-х. И в конце жизни лицо узкое, изрезанное морщинами, с аристократически брезгливым выражением глаз и презрительной складкой у рта.
Из самого Олеши. Кто этот старик, по бабе повязанный, бредущий без цели, вероятно, уже примирившийся с нищетой, даже греющийся в ней? Это автор Данаи в «Золотом дожде». Кто этот однорукий чудак, который сидит на лавке под деревенским навесом и ждет, когда ему дадут пообедать две сварливые бабы, жена и дочь? Это Сервантес. Кто этот господин, стоящий перед ростовщиком и вытаскивающий за борт из сюртука волшебно незаканчивающуюся турецкую шаль? Это Пушкин. Так видел Олеша других. А как видят Олешу те, кто дружил с ним? Говорит Лидия Лебединская.
Мне подарили куклу. Это была такая странная кукла из папье-маше, изображавшая спеленутого младенца и пустая внутри. Но у нее было отверстие для рта. Я очень любила эту куклу, а любовь обычно у детей выражается в том, что они кормят свои любимые предметы или животных, или кто. И кукле это и в рот клала кусочки сахара, кусочки хлеба. Кукла так тяжелела, я была довольна, что ребенок прибавляет в весе. И вот однажды после дневного сна я я встала, взяла эту куклу в руки и вдруг, к своему ужасу, увидела, что у нее изо рта, который, естественно, от того, что я ее кормила и поила, делался все больше, выглядывает мышиная морда. И это была маленькая мышь. Я закричала, заплакала. Я была одна в комнате, выбросила эту куклу, легла на кровать и горько плакала. В этот момент в дверь постучали. Мне было не до кого. Я услышала мужской голос, который спросил: «Татьяна Владимировна дома?» Так звали мою мать. Я сказала: «Мама скоро придет». Он вошел. Это был Юрий Карлович Олеша. Он бывал у нас раньше. Он был дружен с моими родителями. Но у меня было зареванное совершенно лицо. Он подошел ко мне, потрогал мой нос и сказал: «У щенят, когда они болеют, горячие носы. У тебя тоже горячий нос. Что у тебя случилось?» Я тихо сказала: «Эта кукла называлась Пелёныш». Я сказала: «Пелёныш». Он сказал: «Да, это, говорит, по-моему, Пелёныш, это ты, только не через «е», а через «и», от слова «пилить», потому что таким жалобным плачем можно перепилить любое сердце», он сказал. «А что случилось?» Я ему рассказала, и он неожиданно вдруг очень заинтересовался этой историей. Он взял эту куклу, он держал ее в руках, он рассматривал, потом он сказал: «Да, говорит, дело плохо. Существа, в которых могут завестись мыши, не стоят ни любви, ни ненависти. Поэтому забудь про нее. Я тебе лучше расскажу, что я сейчас пишу сказку, тоже про куклу. Только кукла эта будет совсем-совсем другая. Она будет и петь, и танцевать, и она будет рассказывать сказки. И вообще, может быть, она и не кукла, он так сказал как-то задумчиво, а девочка. И так меня как-то погладил по макушке и сказал: «Хочешь, я тебе подарю эту книгу? Она, наверное, скоро выйдет у меня». Я, конечно, кивнула головой. И вот через некоторое время пришла мама домой и принесла, сказала: «Вот Юрий Карлович прислал тебе книгу». Это было роскошное издание «Трех толстяков» с рисунками Добужинского. Она была с автографом, эта книжка. На ней было написано: «Лидия Толстой про мальчика Тути и девочку Суок». И приписано было: «Не надо бояться мышей». С уважением, Юрий Олеш. Вот это с уважением, поскольку мне было там 4-5 лет, то оно меня повергало, конечно, в трепет. А потом через некоторое время, опять же, мать пришла и принесла билеты в театр, в Амхат, где «Три толстяка» были поставлены на сцене. Это была феерическая такая сказка, феерический спектакль. Не помню, не могу назвать сейчас актеров, которые там играли, но это было незабываемое зрелище. А еще через некоторое время был поставлен балет по «Трем толстякам» в Большом театре, куда тоже Юрий Карлович пригласил нас с матерью, значит, на премьеру. Это все вот незабываемые такие впечатления детства.
Хорошо тут вспомнить, как я сидел однажды в театре и вдруг, оглянувшись, увидел посреди себя женское лицо. И целое полено, таинственное, невесть откуда взявшегося розового блеска, висело волшебным образом, уходя в темноту и угасая от ее уха. Дама чуть пошевельнела головой, и полено мгновенно исчезло. Это был бриллиантовый блеск ее серьги.
В разговор вступает Никита Богословский.
Юрий Карлович Олеша, может, мало кто знает, написал свои знаменитые «Три толстяка» на обойном рулоне. С начала до конца огромный рулон, и все это сочинение было на нем запечатлено. Куда он теперь девался, неизвестно. Может быть, какой-нибудь любитель его утащил. Но это уже музейная редкость.
Из дневников Юрия Олеши. Одесса, август. Сижу в тени платанов на бульваре имени Фельдмана. Одесса, воздух Родины, здесь начиналась жизнь. Маршрут был неизменно один и тот же. Выйдя из ворот нашего дома на Карантинной, я шел налево до пересекающей Греческой, затем направо по Греческой, по Строгановскому мосту и все по Греческой вверх до Ришельевской. Здесь направо один квартал по Ришельевской и налево. Дерибасовская. Это был главный отрезок пути. По величине и по значению Дерибасовская была главной улицей Одессы, лучше других отделанная и с лучшими магазинами.
Слово Семену Липкину.
И вот раз я ему говорю: «Пойдемте по полицейской, я вам покажу один замечательный дом». И вот я ему показываю дом, Так мы шли по направлению к морю. Очень оригинальные. На улице 2 этажа, но под ними 3 этажа на дороге в порт. Поэтому этот дом 5-этажный. Но те, которые проходят мимо, видят только 2 этажа. Вот в чем смысл, почему я ему хотел показать. Он сказал, да, это интересный дом. Я здесь провел свои первые детские годы.
Говорит Даниил Данин.
Он весь был некое чудо природы, на мой взгляд. Он был созданием не столько истории, сколько природы. История нашего государства не любила Юрия Карловича Олешева. Природа его любила, а государство его не любило. И это было связано с тем, что он не любил наше государство и очень любил природу. То есть, короче говоря, здесь была полная взаимность.
Слово Лидии Лебединской.
Его авторитет в литературной среде был очень высок. Хотя он был, как выражалась одна жена одного писателя, она говорила, он писатель без власти. Но она не про Олешу говорила, а про другого, там, про Всеволода Иванова. Он был писатель без власти, но он обладал властью над, так сказать, умами настоящих художников. Его любили, его ценили, с его мнением очень считались, его даже где-то боялись. Он был остроумным очень человеком.
И о том же Семен Липкин.
В беседах со мной он никогда не ругал советскую власть. Даже, допустим, он мне как не очень близкому не доверял. Но хотя бы критику писательского начальства, на которую шли все, уж очень было оно глупое. Нет, он никогда об этом не говорил.
У Данина другое мнение.
Я вспоминаю, как Юрий Карлович дружил с Эммануилом Казакевичем. Казакевич написал повесть «Двое в степи». Молодой офицер не смог выполнить задание. Струсил, не добрался до штаба дивизии для того, чтобы предупредить, что ей грозит окружение. Дивизия попала в окружение. На нем легла действительно кровавая серьезная вина. Он возвращается в свою часть и попадает под трибунал. В это время происходит окружение армии, его забывают в землянке, и он свободен. Вместо того, чтобы освободиться, он идет вслед за отступающей армией для того, чтобы прийти в трибунал и получить возмездие. Это была повесть о велениях совести. Эта повесть была разгромлена. И вот Юрий Карлович однажды в клубе писательском, он был несколько пьян, Юрий Карлович, наклонившись к Казакевичу, сказал: «Эмма, вы не знаете, что вы написали. Вы написали, что Россия – это тюрьма». Мы все оглянулись по сторонам, кто слышал эту фразу. И Казакевич, взяв его за руку, сказал: «Юрий Карлович, пускай это будет сказано вами последний раз. Хорошо?» Олешев очень хорошо понимал, в каком государстве он существует.
«Из Олеши. Я пришел к Казакевичу, он лежал в постели, больной. Вы знаете, — сказал он, — если Ежов был слепым орудием в руках Сталина, то Берия был прямым его пособником. Реплика была настолько страшной по содержанию, что мне захотелось вскочить и зажать Казакевичу рот. Он захохотал и сказал: это сказал на съезде Хрущев».
Вообще, самой малоприятной в жизни Олеши является история с Шостаковичем. Вот как воспринял ее Семен Липкин.
Но когда возникла история с Шостаковичем, он выступил с таким заявлением, довольно длинным. Смысл был такой: мне очень нравится музыка Шостаковича. Я ее люблю, считаю его первоклассным талантом. Но раз партия, которая тоже мне дорога, говорит, что это не то, что нужно, то я задумываюсь, может быть, у меня вкус неправильный, может быть, я чего-то не понял. Видите, как он не совсем хорошо выступил с точки зрения нравственности. Тем более, что ничего бы ему не было, если бы он вообще не выступил.
Из дневников Олеши. «Я уважаю Козловского. Вдруг его подвергают осмеянию в газете. Я не знаю, как мне быть. Уважать? Не уважать? Меня приучают прятать свое мнение. От этого трудно, утомительно жить».
Поэтому Даниил Данин требует Олеши оправдания.
Олешу надо было понимать, драматизм его жизни. Мандельштам написал оду Сталину, Ахматова написала стихи, посвященные Сталину. Пастернак написал о Сталине возвышенные строки. Что это было все подхалимством? Нет, ничего подобного. В случае Ахматовой, например, это была защита сына. В случае Мандельштама это была самозащита, потому что он уже был после его знаменитого стихотворения «Позорившего Сталина». Он после этого был в беде. Олеша не писал, между прочим, оды Сталину, но Олеша оправдывал критику Шостаковича за Ксению Измайлову. Знаете, Олеша написал рецензию стыдную. Ему нужно было каким-то, ребята, я свой, не добивайте меня. Это была тоже самозащита. Память о нем нужно холить и лелеять, потому что это был благородный человек во всем своем поведении, который порою оступался, совершал поступки, которые нужно, необходимо было считать простительными, а не требующими высшей меры наказания.
Архивная рубрика «Радио Свобода» 20 лет спустя завершает сегодняшний выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы». Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, у микрофона с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете, читайте текстовые версии материалов программы на сайте «Радио Свобода» свобода.org, а также на наших страничках в социальных сетях Facebook, ВКонтакте и в Твиттере. Всего вам доброго!